Доктор Крейг Киннер, Деяние, лекция 13. Деяние 10.11. Символ авторского права 2024 Крейг Киннер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Крейг Киннер в своем учении по книге Деяний. Это 13-я сессия, 10-я и 11-я главы Деяний. В 10-й главе Деяний мы подходим к повествованию о Корнилии, первому и самому продолжительному повествованию о Корнилии. На предыдущем занятии мы представили некоторый вводный материал о 10-й главе и первом стихе Деяний, о Кесарии и римской военной службе, а также о центурионах как фоне Корнилия. Итак, теперь мы подходим к главе 10 и стиху 2. Еврейский народ, знавший его, ценил его за его милостыню. И это интересно, потому что вы помните, в 7 главе Евангелия от Луки есть сотник, который поддерживал местную синагогу, и еврейский народ приходил и говорил от его имени. Что ж, в данном случае это выражает преданность Богу. Это также выражает культурное смирение, поскольку следование еврейским обычаям считалось, а иногда и рассматривалось свысока некоторыми другими этническими группами. Мы также видим здесь интерес Бога к ищущим. И в каком-то смысле никто из нас не ищет Бога, но в каком-то смысле Бог побудил наше сердце искать Его. Когда я был атеистом, я действительно начал думать, а что, если я ошибаюсь? Что, если Бог существует? Одна из вещей, которая побудила меня в этом направлении, уже когда мне было 13, я читал Платона и думал о том, что он сказал о бессмертии души и его аргументах в пользу этого, особенно о врожденном знании из-за предсуществования души. Душа. Я не поверил, но хотя я и не поверил его идее о предсуществовании души, вопросы, которые он задавал о бессмертии, действительно беспокоили меня, потому что мне пришлось признать, что я конечен, я был смертен, и я был умру. И единственный способ, которым я мог бы иметь жизнь, которая длилась бы вечно, это если бы был кто-то бесконечный, кто решил бы даровать это мне. Но если такое существо существует, почему оно должно заботиться обо мне? Только если бы это существо было совершенно любящим, это было бы лучшее из всего возможного. Но если бы это существо было совершенно любящим, почему бы оно любило меня? Потому что я, конечно, не был совершенно любящим. Я знал, что был очень эгоистичен. И единственная причина, по которой я хотел бы знать это существо, заключалась в том, что я хотел жить вечно. Что ж, это была главная причина, по которой я хотел узнать это существо. И когда я услышал Евангелие, Святой Дух коснулся меня, и я встретился со Христом и обратился. И я благодарен Богу, который обратился к ищущему, не имевшему к нему никаких претензий. Я не из христианской семьи или чего-то в этом роде. Этот человек был богобоязненным. Он продвинулся гораздо дальше меня. Вероятно, он посещал синагогу. Его очень интересовал единый истинный Бог. Он признал, что это был истинный Бог, по крайней мере, величайший Бог. Он не был обрезан. Он не принадлежал к категории прозелита. Он принадлежал к категории тех, кого некоторые евреи называли праведными язычниками, тех, кто признал своего Бога. Они не следовали идолам и не практиковали сексуальную безнравственность. Но он не стал частью народа Завета. Ему не сделали обрезание. Эта группа, богобоязненные, под этим титулом или другими, засвидетельствована у Иосифа Флавия и Филона, очень часто в надписях, особенно у Афродисиады в Малой Азии. Корнилий еще не был полностью обращен в иудаизм. Мы знаем, что многие солдаты интересовались религией, и вы можете понять, почему это было так. Их интересовали различные религии. Корнелиус интересовался иудейской религией. Во втором стихе также говорится о его семье. Он не мог жениться как таковой, по крайней мере, согласно официальному римскому праву. Он мог неофициально жениться. По римскому праву это считалось бы наложницей. Но в течение 20 лет военной службы, а может быть и дольше, если бы он прослужил сотником дольше, в течение 20 лет военной службы или дольше, вы не могли официально жениться. часто после выхода на пенсию разрешали считать вашу наложницу женой, при условии, что у вас была только одна. Таким образом, солдатам, которых часто перемещали, а еще более вероятно центурионам, которых часто перемещали, обычно приходилось жениться на последней наложнице, которая у них была, потому что они не могли взять с собой своих наложниц, когда армия двигалась. Однако мы знаем, что в Кесарии войска просили не перемещать их, когда их позднее наказывали. Таким образом, они были очень привязаны к своему месту, как и многие войска в районах, где не шла война. Мы не знаем, был ли он женат или нет, была ли у него наложница или нет. Некоторые думают, что он тоже был отставным центурионом и поэтому имеет официальное римское имя, хотя это и вспомогательное подразделение. Но опять же, как центурион, он, возможно, был одолжен из легиона и, возможно, уже был римским гражданином, потому что он может послать как солдат, так и слуг. Так что, вероятно, он все еще имеет какое-то влияние. С другой стороны, мы также знаем, что дисциплина в Кесарии была слабой. И поэтому, возможно, как бывший центурион, он мог бы нанять солдата, не приходящего на службу. Мы не знаем многих подробностей, но в любом случае, похоже, у него там были какие-то родственники, может быть, потому что его завербовали на месте, или, может быть, потому что у него была наложница, и это были его родственники, может быть, жена, если он был на пенсии, и это были его родственники. В стихе 24 говорится о родственниках. И термин «там», в отличие от термина «домохозяйство», означает тех, кто связан с ним генетически или генетически связан с его женой, а не просто слуг, которых можно было бы считать частью домашнего хозяйства. Жены должны были разделять религию мужа, поэтому так происходило не всегда. Но часто, когда муж обращался, обращалась и жена, и вся семья тоже обращалась. Мы не знаем, что здесь имелось в виду под домашним хозяйством. Может быть, это могло означать слуг, может быть, это могло означать освобожденных людей. В стихе 7 это тоже могло быть, потому что как только слуга был освобожден, у бывшего рабовладельца были социальные обязательства перед освобожденным человеком, чтобы помочь ему продвинуться в обществе и так далее. Освобожденный человек имел определенные социальные обязательства перед бывшим рабовладельцем как часть большой семьи рабовладельца. Ну, самый дешевый из рабов составлял около трети годового жалования регулярного солдата. Но центурионы получали в 15 раз больше, чем рядовые солдаты. А самый высокооплачиваемый центурион легиона мог зарабатывать в 60 раз больше. Ну, как центурион, возможно, просто обычный центурион, он может получать зарплату в 15 раз больше, чем рядовые солдаты. В стихе 3 говорится, что это происходит, он молится около 15 часов. Сейчас это было время еврейской вечерней молитвы. Итак, он на самом деле молится даже в обычные часы молитвы. У него есть видение. И что интересно, у Питера тоже есть видение. Это позже, но это тогда, когда это будет на следующий день, видимо, но это не тогда, когда это не одновременно с Корнелиусом. Но это тоже не зависит от видения Корнелиуса. Это независимо. Это божественно скоординировано. Итак, в стихе 9 они идут к Петру из Кесарии в Иоппию. Кесария находилась примерно в 30 милях к северу от Иоппы. Таким образом, даже если они уедут сразу после 15 часов, им придется либо идти всю ночь пешком, либо ехать на лошадях, чтобы к полудню приблизиться к Иоппии. Поэтому они рассматривают это как неотложную миссию. Представьте, что бы произошло, если бы Питеру пришлось потратить много времени, чтобы придумать, что делать, или если бы Питер просто отослал их. Но Бог, который сказал посоветоваться с Петром, который жил у Симона Кожевника, также устроил так, чтобы Петр знал, что ему следует делать. Петр поднялся на крышу, чтобы помолиться. Ну, у них были плоские крыши. Их часто использовали для сушки овощей. Их можно было использовать для частной молитвы или чего-то еще. Если бы он находился под навесом, даже в полдень там могло быть прохладнее, чем в большинстве домов в Иудее. Но это не обычная часовая молитва. Питеру просто нравится молиться или ему хочется молиться. Это было хорошо. Но в 10 стихе мы узнаем, что ему готовят еду, но он, видимо, голоден. Полдень был обычным временем для еды, по крайней мере, в некоторых местах. Мы знаем, что это было в Риме. Что ж, тогда у него было это видение, видение в стихах с 14 по 16 об очень ужасающей диете. Вы можете подумать о том, какая еда в вашей культуре или в вашем собственном вкусе была бы для вас наиболее ужасающей. Для Питера в культурном отношении были определенные вещи, которые он никогда не стал бы есть. В главе 10 в стихе 12 животные, спущенные на простыню, включают в себя чистых животных, то есть тех, которых им было разрешено есть согласно Левит 11, а также нечистых животных. Проблема в том, что если их смешать, все они станут нечистыми. Итак, практически это нечистые животные. И Питер протестует. И эта сцена очень похожа на ту, что есть в Иезекииле 4, с 13 по 15, где Бог велит Иезекиилю приготовить эту пищу на человеческом навозе. И он говорит: «Боже, это нечисто». И Бог слышит его протест и говорит: «Хорошо, вместо этого ты можешь приготовить это на коровьем навозе». «Ну, в данном случае, — говорит Петр, — Боже, я никогда не ел ничего нечистого». Я имею в виду, он готов остаться с кожевником, но ты заходишь так далеко. Маковеи были готовы скорее умереть, чем есть нечистую пищу. Итак, это был один из пограничных знаков, как часто говорят ученые, еврейской национальности. Были определенные вещи, которые стали важнейшими отличительными чертами иудаизма, отчасти потому, что их предкам пришлось умереть, чтобы противостоять этому. Но именно Бог с самого начала объявил все нечистым, и Бог может объявить чистым все, включая, как мы увидим позже, урок этого в 10 часов 28 минут и 15:09, включая язычников. Бог может очистить язычников. Он может сделать их нечистыми. Что ж, Питеру приходит это видение. Тем временем к нему направляются посланники Корнелия. В 10, 17, 23 о дом Петра и Симона принимает язычников. Итак, как они нашли Петра в 17 стихе? Иоппия был большим городом, но им было приказано найти его. Саймон – кожевенник. Ну, кожевники обычно находились рядом с водой, и они были в районе кожевенного производства, потому что это был район, который вонял, один из районов, где воняло больше всего. И поэтому люди будут собираться вместе, чтобы сделать это, а не разбросаны по всему городу. Ну, как только вы доберетесь туда, вы просто спросите дорогу. Вот что сделали люди. Но где Саймон кожевник? Саймон был обычным именем, но, судя по всему, кожевников по имени Саймон там было не так много. Итак, сказано, что они приходят к внешним воротам. Что ж, если у него есть внешние ворота, значит, он человек со средствами. У него есть некоторое богатство, которое помогает ему иметь место, чтобы Питер остался с ним. Затем в стихах с 18 по 22 они взывают. Почему они позвали, а не просто вошли в ворота? Ну, во-первых, это вопрос приличия, а во-вторых, они нечисты. Им не разрешено входить в еврейский дом. А Саймон, может, и кожевник, но он наверняка еврей. Я имею в виду, учитывая тот факт, что у Петра есть некоторые проблемы с уборкой домов язычников, очевидно, что Симон кожевник, еврей. Мы видим здесь роль Святого Духа. Прежде всего, мы видим видение Петра. Но во-вторых, в 10 часов 19 минут, когда он пытается подумать о том, что может означать это видение, Святой Дух говорит: «Я послал к тебе нескольких людей, иди с ними». Это очень похоже на то, что мы видим в 8 главе в стихе 29, где Дух говорит Филиппу: «Иди, пристань к этой колеснице». После того, как ангел уже дал ему какое-то направление, Дух дает ему немедленное направление. Мы можем доверять Духу, который будет вести нас в нашей жизни, но есть некоторые вещи, о которых Дух особенно любит говорить. Лука особенно любит подчеркивать это преодоление барьеров, то, как Дух ведет нас, чтобы достичь других групп людей и язычников. Итак, Лука подчеркивает роль Духа именно таким образом. и иногда Дух совершает драматические поступки. Помню, однажды я шел, и передо мной стоял молодой человек, может быть, через квартал. И Дух побудил меня назвать его имя и дал мне его имя. И я подумал, действительно ли это его имя? Мне следовало позвать его. Я просто подбежал к нему и сказал: «Привет, я Крейг». И он произнес свое имя, и это было имя, которое произнес Святой Дух. И я сказал: «А мне следовало это назвать». Но в любом случае, это была моя первая попытка. Но Петр и Филипп, к счастью, с первого раза повиновались. Мне удалось поделиться с ними Христом. И я сказал ему, что Святой Дух сказал мне это, и он мне поверил. Но в любом случае, так Питер пошел вниз. Вероятно, это будет внешняя лестница, ведущая с плоской крыши. Иногда у них были лестницы, но помните, если у этого парня есть внешние ворота, у него наверняка есть лестница. Стих 23 ара, ну, они позволили язычникам остаться у них на ночь. Фарисеев беспокоило нечистое общение за столом, но они проявляли должное гостеприимство. Их кормят и размещают на ночь. Таннер, возможно, меньше беспокоился о строгих правилах, Айопия была городом со смешанным населением. Итак, он, вероятно, знал язычников и так далее, особенно если в районе Таннинг есть не только еврейские кожевники, но и все другие кожевники могут быть в этом районе, а не большая часть города, изолированного. Но в любом случае, это была проблема, особенно для самых строгих участников. Мы увидим, что когда мы доберемся до главы 15 в 5 стихе, некоторые фарисеи также стали верующими и по-прежнему придерживаются своей строгой политики, и это становится для них проблемой. Итак, на данный момент это не проблема, потому что слухи еще не разошлись, но скоро разойдутся слухи о том, что произойдет дальше. С 10.23b по 33 Корнилий принимает Петра. Итак, гостеприимство будет двусторонним. 10.23b. Питер берет дополнительных спутников. Он берет с собой 6 человек. Итак, их 7. Ну, мы уже видели это число, но почему он берет с собой 6 человек? Ну, он хочет иметь свидетелей того, что бы ни случилось, и чтобы они не сделали ничего плохого. Во Второзаконии 17:6 в 1915 году у вас должно быть как минимум 2 или 3 свидетеля, а у Петра будет вдвое больше полного числа. Но в 10:24 они ушли около восхода солнца. Это 30 миль. Тот факт, что в тексте говорится, что они прибыли на следующий день, очевидно, означает, что они ночевали по пути, стих 30. Вероятно, они остановились в смешанном городе, возможно, в Аполлонии, которая находилась чуть меньше половины пути туда. И затем мы переходим к стихам 25 и 26. Корнилий, возможно, и богобоязненный, но он воздает должное Петру, как если бы тот был божеством. Язычники предлагали это другим. В 14:11 мы видим, что люди из Листры пытаются сделать то же самое с Варнавой и Павлом. В 28:6 мы видим, что некоторые местные жители Мальты думают, что Павел — Бог. Итак, он выражает это почтение. Возможно, он не имел в виду это как божественное. Возможно, он имел в виду это просто как способ поприветствовать представителя кого-то божественного или короля. На Востоке люди часто кланялись королям, хотя это зависело от того, из какой народной группы вы были. Некоторые люди не хотели бы этого делать. Но с 27:1 по 29 мы читаем ответ Петра. Петр сначала отговаривает Корнилия поклониться ему. Он отказывается от почтения к Богу, что считалось уместным поведением даже у язычников. Это было подходящее поведение, если только вы не император. Вы должны были отговаривать людей преклоняться перед вами. Что ж, в 27-29 годах, объясняет Петр, набожные евреи не входили в дом идолопоклонников. И хотя Корнилий, вероятно, не является идолопоклонником, это, очевидно, распространялось на дом любого язычника. И насколько вы знали заранее, я имею в виду, что это может быть идолопоклонник. Хотя к тому времени, как Питер поговорит с людьми, посланными по пути, вы, вероятно, поймете, что это не так. Но есть их пищу и пить их вино было нечисто. Корнилий, возможно, и не был идолопоклонником, но он поклонился ему. Но Петр говорит, знаешь, это считается нечистым. Это мешало обедать вместе на банкетах. Поэтому обычно евреи и язычники не пировали вместе. И по этой причине язычники считали евреев асоциальными. Это была не вина еврейского народа. Просто, вы знаете, Бог установил эти правила в книге Левит 11, частично говорится там, чтобы он мог отделить их от народов. Но теперь Бог превосходит это, потому что он посылает к народам евреев, верующих в Иисуса, в качестве свидетелей. Итак, с 10,34 до 43 мы читаем о послании Петра. Готовы ли мы проповедовать так же, как Петр? Если мы хотим быть такими же чувствительными к Святому Духу, как был Петр, нам нужно быть готовыми преодолеть наши собственные предрассудки. В стихе 38 он говорит о том, что Иисус творит добро, то есть благодетельствует. Греческая формулировка используется для обозначения благотворителей. Мы говорили об этом ранее. Этот язык часто использовался правителями. Его часто использовали для божеств. А Иисус просто делал добро людям. Там говорится, как Бог помазал Иисуса из Назарета. В 4 главе Евангелия от Луки Иисус цитирует 61-ю главу Исаии, говоря о том, что он был помазан Святым Духом для выполнения этой миссии, что, конечно же, как мы отметили во 2 главе Деяний, 1 и 2 главы Деяний также являются образцом для церкви. Хотя здесь не используется язык помазания, мы не Христос. Некоторые другие части Нового Завета используют этот язык, но мы наделены силой Духа. В 10,42 в большей части иудаизма судьей является сам Бог, но здесь верховным судьей является Иисус. Кроме того, в стихе 36 «Господь всего» — это определенно божественная терминология, хотя она также использовалась для обозначения императора. И теперь Петр проповедует кому-то, кто находится на службе у императора. В стихе 43 все пророки свидетельствовали о прощении по благодати Божией в Мессии. Ну, вероятно, он имеет в виду, что в общем смысле пророки говорили о мессианском восстановлении в грядущую эпоху, о времени спасения. И поэтому он читает пророков таким же образом, как это делал Стефан в 7 главе Деяний и как Лука читает в Деяниях Луки. Это понимание того, как Иисус объяснял дорогу в Эммаус и как Иисус позже объяснял своим ученикам в 24 главе Евангелия от Луки, что весь закон и пророки говорят о нем, потому что принципы указывают на него. В конечном итоге они реализуются в нем. 10:44-48 мы встречаем спасенных язычников, что действительно потрясет церковь в Иерусалиме. Готовы ли мы учиться не только на примере Петра и других, но и на действиях Бога? Что ж, Питеру пришлось извлечь из этого урок. В стихе 44 его проповедь прерывается. Это был обычный литературный прием. Если человек закончил говорить все, что нужно было сказать, по мнению автора, его можно было прервать. Однако это было также обычное устройство или обычная черта реальной жизни. Люди регулярно перебивали выступающих. Однако в данном случае говорящего перебивает не человек. Это Святой Дух. Святой Дух сошел на всех, кто слушал Петра. И в стихах с 45 по 47 мы читаем об ответе Петра и тех, кто был с ним. Ну, а пророки, излияние Духа было только для Израиля. Ну, самаритяне на самом деле не считались частью народа Израиля, но ученики смогли это преодолеть. Я имею в виду, вы знаете, они поклонялись единому Богу и так далее. И они были своего рода Израилем. Они находились на полпути между Израилем и язычниками. Но это эсхатологическое обещание излияния Духа, которое было для Израиля, Иезекииля 36, Исаии 44 и так далее. Петр цитировал Иаиля о том, что Дух излился на всякую плоть, но Петр, несомненно, предполагал, что это означает на всю еврейскую плоть. Я имею в виду, что контекст этого отрывка касается восстановления Божьего народа. И вот они в шоке. Бог изливает духа на этих язычников, обращаясь с ними так, как будто они народ Божий. Большинство еврейских учителей того периода считали, что если дух вообще был доступен в настоящее время, то это не свитки Мертвого моря, а другие еврейские учителя. Большинство еврейских учителей считали, что дух будет доступен только самым благочестивым и обычно даже не им. Было сказано, что из поколения Гилеля Гилель был достоин принятия Святого Духа, но дух все равно не сошел на него, потому что его поколение не было достойно того, кто имел духа. Что ж, очевидно, что христиане пережили нечто совершенно иное. Они переживали излияние духа, но не ожидали, что это произойдет с язычниками. И отмечают, ну это тот самый подарок, который нам подарили. Сказано, ибо слышали, как они говорили на иных языках. Означает ли это, что языки всегда происходят, когда люди получают духа? Что ж, об этом не упоминается в главе 8 и стихе 15, и поэтому люди спорят в обоих направлениях. Но в данном случае это подтверждает, что эти люди получили духа таким же образом, как и в день Пятидесятницы. Другими словами, вот что произошло с нами, когда мы получили духа, то же самое произошло и с ними. Таким образом, это также будет означать то же самое, что и в день Пятидесятницы, что эти люди теперь имеют право преодолевать культурные барьеры как свидетели Христа, а это означает, что эти язычники теперь станут партнерами в служении. Эти язычники также будут нести слово Господне. И это правильный способ выполнить миссию. Мы делимся хорошими новостями с людьми, но как только они слышат хорошие новости, мы не служим им по-патерналистски, а служим вместе, как Божьи слуги, все мы вместе. Языки упоминаются в главе 19 и стихе 6, а также в пророчестве, что имеет смысл. И хвала, и пророчество вместе в Ветхом Завете часто отражали вдохновение Духа. Так как это часто бывает в деяниях Луки, начиная с первой главы Луки и второй главы Луки, у Симеона, у Захарии, с пророчества Иоанна Крестителя, Дух часто вдохновляет пророческую речь. И, конечно же, именно так говорит об этом Петр в Деяниях, глава 2, стихи 17 и 18. Это не всегда выражается одинаково в каждом отрывке из Евангелия от Луки, но чаще всего оно выражается в какой-то вдохновенной речи, что имеет смысл, поскольку особый акцент Лука делает на духе в Деяниях от Луки, особенно на излиянии духа, чтобы мы могли говорить от имени Бога. И если это будет окончательным выражением этого, то, по крайней мере, часто мы можем ожидать, что это произойдет, даже когда мы изначально испытываем это расширение возможностей. Но рано или поздно, очевидно, мы это сделаем, потому что в этом суть наделения духом. В 1048 году крещение в этой культуре было публичным заявлением об обращении, но сначала их не обрезали. Почему? Потому что они признают, что если бы Бог уже принял этих людей как членов заветной общины, как часть народа Божьего, поскольку это было обещано ветхозаветными пророками, Бог излил бы свой дух. Что ж, если они уже получили большее крещение духом, то насколько больше им следует принять просто водное крещение, которое указывало на крещение духом? Итак, они дают им это. Что касается обрезания, то им не нужно их обрезать, потому что Бог уже приветствовал их. В конце концов, они квартируют у этих язычников. Это усугубило бы преступление, но также укрепило бы урок о том, что они пересекали эти барьеры и что Бог объявил их чистыми. Теперь, в главе 11, стихи с 1 по 18, Петра вызывают на ковер. Да, он был первоапостолом, но тем не менее он был частью команды лидеров. Он был не единственным. И вот, когда он возвращается, апостолы и старейшины в Иерусалиме вызывают его на ковер. Очевидно, новости быстро распространились из Кесарии в Иерусалим. Люди часто путешествовали. Божий путь отличается от нашего пути. Для Бога люди являются приоритетом. И иногда это может оскорбить церковные традиции, как это оскорбило фарисеев. Здесь это оскорбит религиозные чувства христиан. Итак, в главе 11, стихах 2 и 3, Обрезание было необходимо для полного обращения в иудаизм. Не все думали, что это нужно для спасения. Только самые консервативные евреи считали, что оно необходимо для спасения, хотя некоторые так и думали. Но для большинства евреев это было необходимо. Что ж, практически все евреи считали, что это необходимо, если вы хотите принять иудаизм, если вы хотите стать частью народа Божьего. Таким образом, то, что Петр жил с этими язычниками и ел с этими язычниками, оскорбляло религиозные чувства более консервативных членов общины. И это был естественный вывод из Бытия 17. И помните Бытие 17, вы должны обрезать свой дом, обрезать всех слуг. Все должны были быть обрезаны, если они хотели стать частью этого народа. Любой, кто не был обрезан, был бы отрезан. Но что, если обрезание является знаком завета, было всего лишь знаком, указывающим на истинное значение завета? И если Бог духовно обрезал людей таким образом, что маркер стал излишним, потому что Бог показал, что Он принял их как членов своего заветного народа, дав им свой собственный дух, то эсхатологически это обещание духа теперь исполнилось. Итак, зарядили, вы ели с ритуально нечистыми язычниками. А у самого Петра были с этим проблемы еще в 1028 году. Позже, чтобы не обидеть более консервативных членов общины, в Галатам 2 часа 12 минут мы читаем, что Петр не ел с необрезанными язычниками. Он был готов сделать это самостоятельно, но не тогда, когда пришли другие христиане, посланные Иаковом и стремившиеся стать свидетелями в своей более консервативной еврейской общине. И он не хотел их обидеть. Он не хотел, чтобы они споткнулись. Но Павел сказал, знаете, Павел сам не хотел, чтобы люди приткнулись. Но в данном случае речь шла о том, чтобы Евангелие показало, что мы принимаем этих людей как полноправных братьев и сестер. Глава 11, стихи с 16 по 17, принимая кого-то как полноправных братьев и сестер, общение за столом было формой заветных отношений. 11, 16 и 17. Петр говорит, смотри, Бог сказал мне идти. И еще Бог крестил их Святым Духом, так же, как Он крестил нас. Это эсхатологическая реальность завета, на которую лишь указывало внешнее обрезание. Вот почему мы совершали крещение как акт обращения, потому что Бог уже принял их обращение. Знаете, одним из убедительных риторических аргументов, которые иногда использовали ораторы в древности, был аргумент необходимости. И одним из самых сильных аргументов необходимости, где бы я ни был, я должен был это сделать, у меня не было другого выбора, была божественная необходимость. Бог сказал мне сделать это. Ну, в общем-то, это то, что говорит здесь Питер. Многие из нас слышали об этом оскорблении. Бог сказал мне сделать это. И это не совсем так. Но в этом случае у Питера есть доказательства. У него есть свидетели. Бог сказал мне сделать это. И Бог принял их обращение, излив свой дух. Тот же дух, который побудил их преодолеть культурные барьеры, это тот же дух, который подтвердил, что это была его миссия, что он был в ней, и что он приветствовал язычников, не требуя от них обрезания, не требуя от них стать этническими евреями. Многие считали, что праведные язычники, соблюдающие 7 законов, данных Ною, или в более ранней традиции, возможно, их не было 7, но в более ранней традиции, во всяком случае, эти основные законы, данные всем язычникам, никакого идолопоклонства, никакого сексуальная безнравственность и так далее. Многие верили, что они были спасены, но никто не верил, что это сделало язычников членами заветного народа. И все же мы можем видеть, насколько консервативной была церковь в Иерусалиме, потому что они отвечают в стихе 18, «Го, даже язычникам Бог дает им вечную жизнь». Даже язычникам Бог позволяет спастись. В этот момент Лука переходит на служение в Антиохии и довольно кратко представляет это. Мы видим, что в деле достижения язычников действительно участвовало много людей, но Лука сосредоточивает внимание на главных фигурах. Поэтому он не тратит много времени на разговоры о присутствующих здесь людях. но служение в Антиохии церковь теперь переместилась из сельской Галилеи в городской Иерусалим, в космополитическую Антиохию, мультикультурную Антиохию. Итак, очень быстро церковь меняется в культурном и социальном плане самыми разными способами. Частично это произошло потому, что они были рассеяны от преследований. Частично я считаю, что это происходит потому, что Святой Дух позволил им сделать это, когда Бог часто помещает нас в неожиданные ситуации, ситуации, к которым мы изначально не были культурно готовы. Но Он дает нам подготовку. Вы можете вспомнить Джеки Пуллинджера в Гонконге или Дэвида Вилкерсона, едущего из сельской Пенсильвании в Нью-Йорк. Вы можете вспомнить Аденирама Джадсона или других, Хадсона Тейлора, других людей, которые в культурном отношении, Уильяма Керри, хотя он, может быть, и не зашел так далеко, как Хадсон Тейлор, но отождествил себя с местной культурой и стал частью местной культуры и сегодняшних миссионерских движений в Индии и Африке, а также другие места, где христиане переходят от своей собственной культуры к другим культурам, делясь Евангелием, иногда также из городских условий в сельские. Что ж, быстрый переход был редкостью с точки зрения культурного перехода. Таким образом, это демонстрирует большую гибкость. Большинство движений не так быстро перешли из сельской местности в городские и космополитические. Но иудаизм уже на протяжении веков адаптировался к этим различным условиям. В языческих городах существовала еврейская культура. У них все еще были свои общины в этих языческих городах, но они адаптировались. Они научились говорить на культурном языке, который в значительной степени их окружал. И это послужило проводником для христиан. Уже существовали некоторые способы, которые помогли им изучить новую культуру. Чувствуем ли мы себя комфортно, переезжая в новую среду служения? Когда Бог движет нами, мы должны быть готовы двигаться. Нам также необходимо проявлять культурную гибкость и учиться у людей, среди которых мы вращаемся, чтобы мы могли лучше всего служить среди них и служить вместе с ними, если они уже верующие. В 1119 году крупные еврейские общины существовали в Финикии, на Кипре и в Антиохии. Поскольку верующие евреи диаспоры рассеяны во время преследований Саула, они разъезжаются по разным местам. Вероятно, первоначально сюда входит и Варнава, хотя он может вернуться в Иерусалим после того, как преследование утихнет. Фактически, мы знаем, что Варнава был там, чтобы представить Савла апостолом или некоторым из апостолов. Таким образом, это были естественные места для их поселения после того, как они распространились за границу в главе 8, стихи с 1 по 4. В главе 11, стихи 20 и 21, вы видите некоторых из этих еврейских верующих в Иисуса, которые уже из диаспоры и начинают зарабатывать новый вид перехода. Он говорит верующие с Кипра и Кирены. Сюда входили такие люди, как Варнава, Луций Кириньянин и, вероятно, Симон Кириньянин также был одним из них. Его сыновья известны церкви, вероятно, в Риме, где в 15 главе Евангелия от Марка Симон Кириньянин представлен как отец Александра и Руфа. Итак, аудитория Марка уже знает его детей, и Руф может быть тем же Руфом, которого мы перечислили в 16 главе послания к римлянам. Это не точно, но это вполне реальная возможность. В любом случае, эти верующие распространились за границу, и особенно те, кто с Кипра и Кирены, начинают обращаться также к эллинистам. Ну, мы читали ранее об эллинистах. Я имею в виду, что эти верующие евреи сами были эллинистами. Что значит, что они говорили с эллинистами? Это контрастирует с евреями. Итак, в данном случае речь идет не о евреях-эллинистах, а о греках или эллинизированных сирийцах, принявших греческую культуру. Они разделяли более широкий язык и культуру через эллинизм, и это стало мостом, через который они могли достичь их. Эллинистический иудаизм сформировал естественный мост для достижения этих людей, и они начали достигать язычников. Возможно, это было до Петра. Мы не знаем, потому что история уже следовала за Петром в тот момент, но, конечно, она распространилась более широко, чем то, что сделал Петр. В случае Петра и Иерусалимская церковь могла рассматривать это как исключение. в случае с Антиохией Антиохия находилась довольно далеко от Иерусалима. Возможно, им сошло с рук несколько вещей, на которые Иерусалимская церковь, возможно, посмотрела бы косо, если бы они были немного ближе. Но в любом случае Антиохию на Оронте в Сирии часто называли Антиохией на Оронте, потому что было несколько царей по имени Антиох, которые любили основывать города, названные в их честь, или даже называть существующие города в свою честь. Итак, Антиохий было много. О другой Антиохии мы прочтем позже, в главе 13. Но это была большая Антиохия. Вероятно, это был третий по величине городской центр древности, во всяком случае средиземноморской древности, после Рима и Александрии. Число жителей обычно оценивается от 100 тысяч до 600 тысяч, возможно, где-то ближе к этому пределу, по крайней мере, 300 тысяч или 400 тысяч. Третий или некоторые говорят, возможно, четвертый по величине город в империи, возможно, третий. Это была штаб-квартира Римского сирийского легиона. Итак, у вас там было расквартировано 6 тысяч солдат. Отсюда предстояло короткое речное путешествие до Селевки, ее средиземноморского портового города. И если плыть оттуда, Кипр был ближайшим местом, куда можно было попасть. В религиозном отношении Антиохия находилась в нескольких минутах ходьбы от знаменитого культового центра Аполлона. Итак, евреев там было много, но это тоже был преимущественно языческий город. Там было много мистических культов. Он был известен своим языческим религиозным разнообразием. Это был очень плюралистический, высокомобильный народ, много высокомобильных людей и много высокомобильных евреев, которых обычно принимали. После иудейско-римской войны в Антиохии существовало некоторое предубеждение против евреев, но еврейская община там не подвергалась резне, как в некоторых других местах южнее, ближе к Иудее. Там было много богобоязненных, много прозелитов. Об одном из них мы читали ранее в Деяниях. Он был гораздо менее изолирован, чем Александрия. В Александрии египтяне, греки и евреи жили обычно в разных частях города, причем греки хотели быть единственными, кто действительно был гражданами города. Антиохия была более космополитичной. Там было больше признания различных культур. Некоторые более либеральные евреи диаспоры использовали для свидетельства лучшие из языческой философии. Они уже осуществили эту культурную адаптацию. В некоторых из этих мест, включая Антиохию, обрезание было меньшей проблемой. Мы читаем о другом месте, где царь Идиавина, человек, который привел его к вере в иудаизм, не считал, что ему нужно делать обрезание. Он сказал: «Нет, это, наверное, было бы слишком оскорбительно для вашего народа. Не делай этого». Потом подошел другой человек и сказал: «Ты лицемер. Если вы действительно собираетесь принять иудаизм, вам придется пройти весь путь и пройти обрезание». Он сделал это. Другие евреи, окружавшие его, боялись, что это вызовет негативную реакцию. Это действительно оскорбило многих людей, но не было никакого бунта или чего-то в этом роде. Не все настаивали на том, чтобы всем было сделано обрезание. Но чтобы быть полностью частью народа Божьего, традиционный еврейский народ будет настаивать на этом. Глава 11, стихи с 22 по 24. Теперь мы возвращаемся к одному из главных героев, Варнаве, который фактически был представлен еще в 4 главе. Люк любит знакомить людей заранее, когда у него есть возможность. Варнава доверял Божьей работе в людях. Он сделал то же самое с Савлом в 9 главе и стихе 27, когда взял его и представил апостолам или собрал из галатов некоторых апостолов. В 1537-1539 годах, когда они с Павлом расстались, потому что Варнава хотел взять с собой Марка и дать ему второй шанс, Варнава доверился Божьей работе в людях. Это было то, что иудаизм также традиционно ценил. Они говорили о Гилеле, который был одним из крупнейших мудрецов. Гилель и Шаммай были лидерами двух школ фарисейства. Гилелиты, преобладавшие после разрушения Иерусалима, смотрели на Гилеля как на человека, который был очень язычником, принимал язычников туда, где они были, и помогал им следовать еврейским путем. Пол был более критичен. Бог также драматическим образом использовал Павла и его личность. У нас разные личности, и Бог может использовать наши разные личности. Это не повод быть слишком резким в отношении неправильных сторон нашей личности. Мартин Лютер, Бог очень использовал его, но иногда он говорил очень резко, особенно в последние годы своей жизни, так, с чем сегодня не согласилось бы большинство протестантов, с чем не согласилось бы сегодня большинство лютеран. Лютер сказал: «Ну, Бог сделал меня оружием. Бог создал меня таким». Это может быть правдой. Ему нужно было быть человеком, который мог бы стоять твердо, но иногда он заходил слишком далеко, например, сжигал синагоги и тому подобное. Это было немного экстремально. У большинства из нас есть эти слабости. Нам нужно остерегаться их. Но в любом случае Варнава, его сила, одна из его сильных сторон заключалась в том, что он доверял Божьему делу в людях, и он приветствовал людей. Это подает нам хороший пример. В 11:25 он понимает, что ему нужна помощь. Они привлекают ко Христу так много людей в Антиохии. Они сейчас привлекают язычников ко Христу. Ихм, кого я могу попросить помочь? Ну, Иерусалим был далеко, помнишь. Но Тарс находился в 100 милях к северу. Это далеко, но не так далеко, как Иерусалим на данный момент. И он знает, что Павел был отправлен в Тарс. Он был там еще в 9 главе Деяний. И он также знает, что Бог сделал для Павла. Он знает призвание Пола. Ах, это значит быть агентом по достижению язычников. Кого лучше найти, чем того, у кого уже есть это призвание? Итак, он идет на север, в Тарс, находит Павла и возвращает его как раз в это ключевое место, где происходит то самое, к чему Бог призвал Павла. Варнава умеет объединять людей так же, как он связал Павла с Петром и Иаковом. 11:26 ученики впервые были названы христианами в Антиохии. Я продолжаю использовать имя христианин, но на самом деле в Новом Завете это не очень распространенное имя для последователей Иисуса. Здесь это прозвище. Другое место, где это появляется, ну, оно также появляется позже в Деяниях один раз, оно появляется как юридическое обвинение в 1 Петра 4:16, если кого-либо из вас обвиняют как христианина. Как они получили это прозвище? Что ж, похоже, это было по аналогии с тем, как люди описывали политические партии. Сторонников Цезаря называли кесарями. Сторонниками Ирода были иродиане. Сторонниками Помпеи были помпейцы. Жители Антиохии были известны тем, что высмеивали людей. Однако христиане II века с гордостью приняли этот ярлык. Итак, изначально это было прозвище, но мы можем его использовать. Мы сторонники Иисуса, истинного царя. И даже если люди хотели посмеяться над нами, мы можем владеть этим титулом. Мы принадлежим Иисусу, истинному царю. В 11:27, когда Павел и Варнава служили в Антиохии, из Иерусалима пришли пророки. Раннее христианство в этом отношении было весьма своеобразным. В культовых центрах были греческие оракулы, но у вас нет других пророческих движений, подобных тем, которые мы находим в Новом Завете. То, что мы видим в Новом Завете, больше похоже на то, что вы видите, возможно, в одни царств 19, где пророки пророчествуют, а Самуил председательствует над ними. Или во 2 царств 2 и 4, где есть сыновья пророков, и Елисей помогает им обучать. Вероятно, Илия был учеником многих ранних пророков. У нас есть целые пророческие движения, так что здесь, в случае с Деяниями, мы читаем об этих пророках, которые путешествуют вместе, которые приходят из Иерусалима в Антиохию, что находится на большом расстоянии. Некоторые люди говорили о странствующих пророках, но в древности передвижение было частым явлением. Итак, что действительно отличает это, так это то, что у вас есть группы пророков. И даже, конечно, Деяния 2, 17-18, где дух пророчества дает нам всем силу возвещать Слово Господне об Иисусе. Это отличительная черта. Здесь говорится об излиянии духа, которого никто в древности в такой степени не ожидал в свое время. Есеи подошли ближе всего, и это не было чем-то близким к такой степени. Глава 11 и стих 28, но о чем говорят пророки? Одна из главных вещей, о которых они говорят, это голод. И это произошло, говорит Лука, во времена Клавдия. Ну, на самом деле, это была серия голодоморов. Земледелие во время правления Клавдия нанесло очень серьезный ущерб. В 46 году были отмечены высокие цены на зерно. К 51 году у вас в Риме нехватка зерна, и император Клавдий окружен толпой на улицах. В этот период некоторые евреи или сочувствующие иудаизму хотели помочь бедным в Иерусалиме, потому что в Иудее был очень сильный голод, особенно в 45 и 46 годах. Итак, царица Елена Одиабенская – это из следующего поколения. Мы говорили о том, что царь Одиабены принял иудаизм. Царица Елена Одиабенская покупала египетское зерно на большие суммы, поскольку из-за голода оно было очень дорогим. В Египте тоже были голодны. Она купила большое количество еды, чтобы помочь людям в Иудее. Что ж, верующие в Антиохии слышат, что этот голод будет происходить по всему миру, и они понимают, что многие из верующих в Иудее бедны. В Антиохии люди были склонны, ну, по крайней мере, многие из верующих имели тенденцию быть более мобильными. И вот, они присылают помощь. Теперь имейте в виду, что в пророчестве говорилось, что во всем мире будет голод. Итак, голод должен был затронуть и Антиохию. Так что, хотя у них было больше ресурсов, это был акт жертвоприношения. И это нам о чем-то говорит. Это говорит нам о том, что верующие не просто уважали своих единоверцев и заботились о своих единоверцах на местном уровне, как в Деяниях 2 часа 44 минуты и 45 или в Деяниях 4:32-35. Это также может быть межкультурной помощью голодающим. Это может быть помощь голодающим за границей. Сегодня мы часто сталкиваемся с такими ситуациями, когда голод поражает определенные районы. Бог дал церкви по всему миру достаточно ресурсов, чтобы церковь где-то могла помочь церкви где-то еще. И в трудную минуту, возможно, церковь в другом месте также поможет им. Мы – одно тело во Христе, и мы должны работать вместе. И Павел подчеркивает все эти моменты во 2 Коринфянам 8:9. Павел также активно собирал средства для церкви в Иудее. Частично причина в том, по его словам, что они были бедны. Другая часть причины, которую он также привел, заключалась в том, что он сказал: «Мы, язычники, в долгу перед ними. Они дали нам Евангелие». Он работал над этническим примирением, потому что между иудейскими церквями и церквями диаспоры существовала некоторая напряженность по некоторым вопросам, особенно по поводу обрезания язычников. Что ж, большинство еврейских усилий по оказанию помощи были местными, за исключением того, что сделала Хелена. Итак, это была исключительная идея, но мы снова находим ее и в других местах Нового Завета. Межпровинциальные организации вызывали подозрения в империи. Так что в империи не очень хорошо было, когда люди делились вещами из одного места в другое. Но именно это сделала церковь. Они были заранее подготовлены к этому голоду через пророчество. Что ж, вы, возможно, помните 41-ю главу Бытия, где Бог заранее предупредил о наступающем голоде в мире того времени, в Египте и Ханаане, в окрестностях. И Бог использовал Иосифа, чтобы подготовить их. И точно так же были эти пророки, и церковь в Антиохии мудро отреагировала на это. На следующем уроке, в главе 12, мы рассмотрим освобождение Петра. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по книге Деяний. Это 13-я сессия, 10-я и 11-я главы Деяний.